Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с Элеонорой Валентиновной Митрофановной, руководителем Россотрудничества. Ну что ж, продолжим. Да, есть одна тема, даже не одна страница в истории Россотрудничества. И в сегодняшнем дне это работа с соотечественниками, конечно. Одно из направлений, я знаю, вы собираете людей, представителей этих соотечественников. Каждый год это практически такое знаковое событие, куда приезжают очень многие представители нашей эмиграции разных совершенно волн. Ну и вообще те, кто как бы себя считает соотечественниками. Но вот есть очень хороший вопрос, уважаемая Элеонора Валентиновна, как вы в Россотрудничестве даете определение слову «соотечественник»? Это только русские люди в эмиграции или те, кто когда-то родились в СССР, или те, кто живет сегодня на территории бывших стран Советского Союза, есть ли четкий критерий, кого можно назвать соотечественников? Я знаю, что эта история о том, как определять понятие соотечественник, имеет очень долгую, долгую историю. И здесь, в этой студии, мы говорили с представителями нашей парламентской власти, законодателями. Все не так уж просто. Вот если можно, просветите.
Во-первых, мы работаем, если говорить о нашей работе, то мы рады видеть всех. У нас соотечественников, всех тех, кто приходит к нам в центр, мы вообще никак не делим, да, но кого называть соотечественником, идет давний спор. На самом деле определение очень важно, потому что государство должно определиться, как оно будет относиться к каким людям, в каком плане. В плане их защиты, в плане помощи им, в плане предоставления каких-то льгот по гражданству,
возвращения
да. и так далее.
Конечно.
Это важный момент. На мой взгляд, до сегодняшнего дня, в общем, в этом понятии порядка нет совершенно. Поэтому в первой статье закона сказано, что соотечественниками являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами ее территории. Это всем понятно. То есть мы с вами с российским паспортом проживаем за российской территорией. Вот как мне кажется, вот этих граждан, консульская защита должна присутствовать для этих граждан совершенно очевидно. Во-вторых, соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории России и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на ее территории, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной, правовой связи с Российской Федерацией. Очень сложно.
Да.
Это все.
Даже на слух.
Соотечественниками также считаются лица, чьи родственники ранее проживали на территории нашей страны, в том числе те, кто состоял в гражданстве СССР и проживал в государствах, входивших в состав СССР в качестве республик.
Ну, это об СНГ странах.
Это и СНГ, Прибалтике, совершенно верно. Но мы же с вами читали до этого, что к народам, исторически проживающим на ее территориях. Поэтому здесь еще можно поспорить и сказать, ну, там еще и граждане не только, кто, так сказать,
еще
россияне.
Была
еще Российская империя, и я узбек, который жил там на территории Российской Федерации. Я тоже считаюсь соотечественником. Ну, так.
Ну,
поэтому вот это расплыв она, с одной стороны, хороша, потому что у нас действительно слишком сложная история рассеяния, да,
ну, я бы сказала. Она такая инклюзивная.
Очень. Да. Эти волны эмиграции, первая – это революция. Были самые идейные люди, которые эту идею возвращения на родину корням передали своим детям, на самом деле. И это категория, которая лучше всего относится к России.
Да.
Это послевоенные люди, которые по каким-то причинам остались за границей, то есть либо были угнаны, либо попали в плен и остались, и так далее. Это еще одна категория людей.
Понимаю, что их ждет при возвращении, да.
Дальше это колбасная эмиграция, как я ее называю.
Да.
Понимаете, это люди, которые поехали от действительно тяжелой жизни здесь, тоже наша эмиграция.
Конечно.
И все они с совершенно разными подходами к жизни.
Менталитет различный, да.
Отношению к Советскому Союзу, к России и так далее. Поэтому российская диаспора отличается многонациональным и многорелигиозным составом. Она объединяет не только русских православных, но и представителей разных национальностей, конфессий. Я уж не говорю о еврейской эмиграции.
Это и которая, вообще, кстати, очень влиятельна, если
да.
мы говорим об Израиле.
И истоки идут вообще еще с дореволюционных времен, когда после погромов был массовый исход евреев. А они, особенно 70-х годов эмигранты, чувствуют свою сопричастность с Российской Федерацией. Но на сегодняшний день мы придерживаемся такой формулировки, что соотечественные категории далеко не только юридическая, а это в первую очередь вопрос личного выбора. Это так, как сказал Владимир Владимирович Путин, правда, еще давно, в 2001 году. То есть мы исходим вот как бы...
Как человек сам себя идентифицирует.
Как бы так, да. Но я еще раз повторяю, когда ты говоришь соотечественника, должно дальше следовать какие-то действия со стороны государства. А зачем мы работаем с отечеством? Что нам от них нужно? Кого мы защищаем? Кому мы помогаем? То есть какие дальше идут действия? И вот этот закон, он простого ответа на это совершенно никак не дает.
Ну, кстати, многие говорят, что его, конечно, нужно, ну, если не пересмотреть кардинально, потому что в нем что-то позитивное, как вы говорите,
да,
есть.
Да.
Но он нуждается как бы в дешифровке. Вот знаете, чего мне здесь не хватает в этом тексте? Какой-то культурной идентичности. Здесь ничего не сказано о роли культурного фактора и языкового фактора. Ну, а я думаю, что, может быть, он не должен быть стопроцентный, потому что есть люди, которые выросли, они могут не знать русского языка, но причислять себя к России нельзя ограничивать поэтому, но добавить это, по-моему, закон нужно.
Потому что если ты гражданин другой страны, ты соотечественник, ну, ты гражданин другой страны, мы что должны? Да. Мы должны с вами, пожалуйста, двери открыты, мы культурно, может быть, таким людям, которые работают с Россией, вот так себя идентифицируют, может быть, им надо давать какую-то там бессрочную визу многократную. То есть вот здесь то, что не хватает нашим соотечественникам на сегодняшний день, это какая-то понятная отдача от государства. Вы говорите, что мы ваши соотечественники, ну и дайте нам...
Если соотечественник прочтет этот закон, он довольно инклюзивен, этот закон.
Абсолютно.
Вы этим он хорош.
Абсолютно.
Но он себя, если и пропишет в какую-то, да, из ниш, который предусматривает этот закон, он тем не менее может вот это задать вопрос. Ну и что дальше?
Да.
Родное государство.
И что, родное?
А что, что мы можем? Какие у нас права?
Совершенно
закон
прав,
всегда определяет и обязанности, и права.
Верно.
А тут не об обязанностях государства, не о правах,
не о правах
соотечественных внизу.
Это только относится к первой категории. Вот мы имеем как бы ответственность перед ними, как определенные граждане Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами ее территории.
Ну, это понятно, да. Но
То есть, если что-то с человеком случилось, он может побежать в консульство или позвонить и сказать, я вот гражданин, пожалуйста, помогите, у меня вот такая...
Ну, с этим вы правы, понятно. Но вот смотрите, у нас есть, правда, одна конкретная достаточно программа. Может, вы знаете, как она, насколько эффективно она работает, это по переселению соотечественников. Существует комиссия соответствующая. Но это что-то конкретное, да?
Да, это конкретное, конечно. Мы, Россотрудничество, как бы миграционными этими вопросами не занимаемся. Мы единственное, что делаем, мы информируем.
То есть мониторите как бы, да?
Публику. Мы не мониторим. Мы информируем о этих правилах.
Понятно.
То есть за рубежом.
Я понял.
У нас все размещено. Они могут прийти в наш центр, мы их полностью проинформируем по поводу, что им нужно делать и так далее. Надо сказать, что у многих соотечественников, в принципе, достаточно высока заинтересованность в получении российского гражданства. Да? Особенно в последние годы, там, на фоне повышения авторитета Российской Федерации, может быть, вот усложнение жизни в каких-то, так сказать, странах, то стали придавать вот особое значение этой реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С другой стороны, сказать, что прям так много переселилось за это время, то есть с 7 по 18 год на территорию Российской Федерации прибыло и поставлено на учет 800 тысяч человек.
Ну, это не так много.
Если
разделить на эти годы, то совсем...
То есть они уже стали или станут гражданами в ближайшее время. Координатором этой программы является Министерство внутренних дел, а организация управления и контроль за выполнением этой программы осуществляет такая межведомственная комиссия по реализации этой госпрограммы.
Тут недавно совершенно президент России Владимир Путин, он еще раз напомнил о том, что Россия, русский, является одним из самых разделенных народов. 25 миллионов, конечно, 800 тысяч по отношению к 25 миллионам, ну, не такая большая цифра, но хоть что-то, да. Но вы правы, я думаю, правы вы, что связываете это, может быть, с некоторой вот такой непроясненностью законодательной базы всего этого. Очевидно, это играет какую-то
роль. Ну и потом добровольное переселение тоже непростая вещь, что какие-то регионы, каких специалистов они готовы принимать. Ведь, понимаете, просто сорваться
социальные
и
приехать условия, в чистое жилье, поле. Да, понятно.
Я считаю, что у нас этот вопрос до конца не отработан. Это такие вопросы отработаны, например, во Франции, и эти люди просто получают колоссальные колоссальное бесплатное
можно
обучение языку.
Каким-то опытом можно и воспользоваться.
Вот. Конечно, но вот
Не всяким, но чем-то.
Потом там регионы, так сказать, готовы к приему этих мигрантов, кто-то не готов к приему мигрантов. Мигранты тоже хотят в хорошем...
Москва,
может,
в Сибирь
это
не хотят.
Получается. О чем и речь. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, вот на такую миграционную историю люди, скажем так, молодые, которые еще готовы начать жизнь заново, либо это уже человек находится в какой-то такой критической ситуации, что просто нужно убегать быстро.
Ну, депардье. Хорошо, вы обстоятельно ответили на этот вопрос. Ясно, что здесь еще надо работать и законодателем, и исполнительной власти, конечно, тоже. Но вот вопрос такой несколько общий. Какова политика России в отношении возвращения русского мира в страны СНГ? Я объединю со вторым вопросом, они связаны. Какие условия должны сложиться на глобальной арене, чтобы страны СНГ приняли русский язык в качестве второго государственного языка или языка официального общения?
Должно произойти только то, что Россия, на сегодняшний день наша страна, мне кажется, все-таки становится все более привлекательной, привлекательной с точки зрения, экономических возможностей и так далее. Это ключевое. Были все время центробежные такие тенденции, чтобы произошло дальнейшее собирание, когда захотели быть рядом с Россией. И как раз вопрос СНГ – это самый сложный вопрос на самом деле, потому что это как развод, Всегда расхождение с родственниками – оно самое сложное.
Хоть тебе цивилизованный, хоть не цивилизованный.
Да, совершенно верно. Поэтому тут такой вопрос очень философский. Во-первых, на сегодняшний день в рамках СНГ как объединения русский язык является официальным языком стран СНГ. На уровне объединения, В ряде стран русский язык является официальным языком, языком межгосударственного общения, поэтому сказать, что он прям так уходит, я бы не сказал.
Но количество школ-то сокращается на русском
где-то
языке.
Сокращается, где-то не очень. В Азербайджане все очень хорошо с русским языком, там обязательный русский язык практически во всех школах, То же самое сейчас в Таджикистане, в Узбекистане. Узбекистан был какое-то время достаточно сложная, страна, Сейчас Узбекистан очень открылся. Поэтому, с одной стороны, существует, а с другой стороны, количество мигрантов. То есть Россия всегда была привлекательной, и русский язык никуда оттуда не уйдет. Я, может быть, так оптимистично...
Некоторые бы назвали даже идеалистично.
Но я бы трагедии из этого не делала, потому что, естественно, если вы строите свое собственное государство, собственную идентичность, вам необходимо развивать собственный язык. И когда говорят, что мы будем здесь только на казахском, а здесь... есть какой-то перегиб. Ну что же, они должны говорить, что мы будем на русском везде говорить. Мы же тоже не должны ожидать то, чего в природе не может быть. Этого же не может быть в природе.
Мы, кстати, еще вернемся к этим...
Поэтому я считаю, что русский язык на пространстве СНГ, он сохраняет свою силу. А чем сильнее, чем привлекательнее будет наша страна, тем больше в этих странах будет учить русский язык, потому что люди будут понимать, что для них это дополнительный потенциальный кусок хлеба.
Понятно.
Знание русского языка.
Мы еще немножко позже коснемся положения русского языка в дальнем зарубежье, а пока интересные вопросы из Астрахани в разных странах мира стоят православные церкви от Бразилии до Африки и Азии. Сам бывал в некоторых. Вы как-то выстраиваете отношения с этими храмами, их батюшками и их прихожанами?
Конечно, мы выстраиваем отношения с церковью. У нас самые, что ни на есть, плотные отношения. Первое, практически во всех странах, и мы в этом плане помогаем, есть церковно-приходские школы. И мы помогаем им в плане и учебных пособий, и в плане поддержки их такого направления образовательного. Конечно, мы в первую очередь взаимодействуем со всеми религиозными конфессиями. Это я хочу подчеркнуть, потому что мы представляем многоконфессиональную страну, в которой есть все основные мировые религии. Поэтому у нас выстроены хорошие отношения со всеми. Безусловно, за рубежом в большей степени мы, конечно, взаимодействуем с Русской Православной Церковью.
Это понятно, да.
Да, это понятно, потому что они тоже хранители, скажем так, русского языка, они продвигают, ценности.
Мне кажется, они более активны даже, если сравнивать.
Возьмем Туркмению, где нет официально, например, зарегистрированных объединений соотечественников. Там нет, там просто по законодательству они не могут зарегистрировать. Запрещено создание общественных объединений по национальному и этнокультурному принципу в Туркменистане. Но Россотрудничество проводит работу соотечественников, постоянно взаимодействует с 12 нашими православными приходами РПЦ.
Там 12 православных приходов.
Да, там 12.
Прилично.
И наиболее активной частью русскоязычного населения, а там порядка 150 тысяч русских проживает. Надо сказать, что религиозный фактор, практика показывает, становится одним из таких ключевых моментов в работе с соотечественниками, конечно, дальнего зарубежья.
Да,
собственно, соотечественники, вот это то, что нас скрепляет с Русской Православной Церковью.
Ну, особенно, я думаю, после того, как Русская Зарубежная Церковь объединилась, да, с
да,
РПЦ.
Да, это имеет большое
значение. Это дало,
значение.
Конечно, большой такой
толчок
в позитивном
да,
плане.
Совершенно верно.
Там же масса приходов было, которые принадлежали Русской Зарубежной Церкви. Ну, вы работали в Париже, вы это помните прекрасно.
Наши сотрудники Россотрудничества являются экспертом в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива», где там проводятся различные рода конкурсы и так далее. И через этот фонд проводится грантовая работа. В основе этих конкурсов, как правило, лежит такое соединение светских и религиозных устремлений. Поэтому эта православная инициатива, она возглавляется лично патриархом, поэтому мы здесь в очень плотном взаимодействии. Ну, например, такие как детский лагерь во Франции, православная Нормандия.
Интересно.
Вот. Приезжают туда детки дошкольного, школьного возраста. Очень хорошо повысить уровень культуры по русскому языку, там, литературе, истории России. Допустим, в Киргизии, в городе Ош, Южное созвездие, такая театральная студия, созданная на базе православной школы «Светоч». И так далее. В Болгарии, в Несебре.
Ну, то есть, там было бы странно, если бы нет.
Целая работа. Да. Поэтому мы взаимодействуем. Также мы взаимодействуем и с другими конфессиями в рамках российско-турецкого форума и в направлении работы с арабскими странами. Мы очень взаимодействуем с нашим муфтиятом различного рода, так сказать, мероприятия и поддерживаем какие-то мероприятия на той стороне. Мы взаимодействуем с раввином, поскольку в наших центрах мы, как правило, 27-е День освобождения Освенцима или День памяти жертв Холокоста. Мы отмечаем, и сейчас вот с фондом Блаватника будем делать огромную выставку интерактивную, посвященную евреям-красноармейцам, погибшим там за освобождение Родины. Это будет проводиться и в Германии, и во Франции, конечно, в Белоруссии, поскольку огромное
наверное,
количество
в Израиле,
людей.
Я так думаю.
То... В Израиле обязательно, да.
Вопрос аналогичный отчасти, но уже касающийся культуры. Проводите ли вы за рубежом какие-то фестивали российской культуры, там, российское кино, может быть, показываете? Ведь вот вы сказали, что в этих центрах культуры, в некоторых из них есть даже кинозалы, российский театр, балет, вот как с этим?
Вы знаете, у нас есть определенные принципы формирования вот этой всей культурной программы наших центров. И состоит из трех частей. Первое – это мы формируем в центре и выставки, и набор кинофильмов, и набор документальных фильмов, которые связаны с памятными датами, с великими нашими людьми, с юбилеями и так далее. И мы их снабжаем всей этой многочисленной вот материалами, да. Ну, например, в следующем году 75-летие Победы, да, у нас уже сформированы и выставки, и сформирован пакет фильмов, мы их дублируем, переводим.
На языки на разные,
на языки, да, на 7 языков.
Ну, это важно, да.
Документальные фильмы. Мы это делали в сотрудничестве с Музеем Российской армии на Поклонной горе, с Музеем Великой Отечественной войны. Это одна история. Вторая история – это сами наши центры что-то инициируют, исходя из каких-то местных событий. И третье – это когда к нам выходят инициативно какие-то солидные организации, которые просят, чтобы мы совместно провели какое-то мероприятие. Вот это такой очень важный как бы подход. Ну вот этот год был годом театра, например. И практически вот театральное мастерство вместе с мастер-классами, с театральными постановками прошли на многих сценах в наших культурных центрах. И надо сказать, что система Станиславского, театральные мастер-классы очень-очень востребованы, включая у нас такие же мастер-классы прошли замечательно в Грузии, в то время, когда там вот это мы обменивались на политическом уровне любезностями, в кавычках, а там совершенно потрясающе прошел вот этот вот мастер-классы по театральному искусству. Поэтому у нас огромное количество мероприятий проходит. Мы, допустим, такой проект, который у нас тоже ведет, это посольство мастерства, это это, значит, молодые исполнители, фактически студенты консерватории. Это нам Питер, так сказать, помогает в этом плане. Они выступают на наших площадках с потрясающей совершенно программой. Выступали в 75 странах. Угу. Поэтому каждый год мы вот смотрим по этим датам. В этом году, например, год таблицы Менделеева, если известно. Ну, периодическую таблицу как бы все знают, а про Менделеева, в общем, не всегда говорили. Поэтому мне кажется, что серия таких просветительских мероприятий, которые прошли и на наших площадках, и на площадках университетов, с которыми мы взаимодействуем там, за рубежом, имели свое большое значение, чтобы они знали, что мы знаем таблицу Менделеева, а там обычно Менделеева не упоминают, говорят, что вот периодическая таблица и так далее. Поэтому мы, как правило, не являемся такими агентами крупных гастролей. Ну, это не
это
наше.
Это Минкульт должен делать.
Это занимается Министерство культуры. Если нас попросят, мы всегда можем чем-то помочь там. То есть мы такая постоянно действующая площадка, знающая окружающую среду, знающая людей, который всегда готов оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. По Тургеневу, например, прошли огромные, да, к 200-летию Тургенева. Да-да. И тут взаимодействие с музеем Пушкина. Они нам подготовили выставку, мы ее привезли. С Манежем, который подготовил совершенно потрясающую выставку, называется «Пейзаж, насыщенный мыслью». Это тургеневская природа в современной российской живописи.
Интересно.
Потому что у нас, конечно, нет возможности, скажем, музейные экспонаты выставлять. Просто мы не можем обеспечить ни сохранность, соответствующую, ни безопасность. Но подобные вещи музейного уровня мы совершенно спокойно можем
фотовыставки
сделать.
Фотовыставки, я знаю, у вас довольно
фотовыставки
часто бывают.
Фотовыставки – это, так сказать,
отдельная
святой,
тема, да.
Отдельная тема, да.
Хорошо. Я все-таки должен задать вопрос нашего слушателя из Москвы, кстати, по поводу дальнего зарубежья, я обещал, и русского языка. Ну, вот он пишет. Мой друг, который часто ездит во Францию, общается там с потомками русских эмигрантов 20-х годов прошлого столетия, утверждает, что внуки их не знают русского языка и даже не интересуются историей России, не говоря уже о жизни сегодняшней России. И в результате получаем картину. По нашим данным, которые я слышал, за рубежом проживает до 25 миллионов соотечественников. Но реально связи с Родиной поддерживает только часть из них. Возможно, небольшая часть. Вы видите такую проблему? Что делать нужно для ее разрешения? Ну, во-первых, правильный ли диагноз? Ну, всегда будет какая-то часть. Трудно себе представить, что все 25 миллионов в едином порыве.
Да.
Поэтому часть. Какая часть?
Я думаю, что, во-первых, совершенно неправильный диагноз.
Так.
Во-вторых, мы опять возвращаемся к закону, к нашему, да?
Да, да.
То есть вот эти уже поколения внуков, детей и так далее. Ну, как вы их заставите? Мы собственных детей
можем иногда заставить.
Да. Хорошо выучить русский. Как можно заставить? Невозможно. То есть, вполне возможно, со временем он обернется к России, к литературе, там, к чему-то еще.
Поэтому... Если в семье этого не прививалось, не
да,
развивалось,
да, если не прививалось, не
развивалось, искусственно не вызовешь. Да.
Не, абсолютно не вызовешь. Это вот вопрос как раз и к этому закону, и к нашему немножко такому, знаете, очень много людей, которые говорят, ой, кошмар, русский везде сократился. Я с этим абсолютно, во-первых, не согласна. И лукавые это цифры, которые говорят, что когда-то говорила, а, знаете, там 350 миллионов, а теперь-то вон сколько, насколько сократилось. Ну, как считать? У нас же вся Восточная Европа в свое время говорила по-русски во всех школах. Русский был обязательным языком. Ну, как только убрали вы вот этот компонент, уже у вас отвалилось 50 миллионов. Поэтому цифры очень лукавые. И русский язык будет привлекателен в первую очередь тогда, когда Россия будет со всех точек зрения привлекательной. А мы стараемся, чтобы это так и было.
Спасибо. Митрофанова Элеонора Валентиновна, руководитель Россотрудничества, отвечала на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».